Знай наших. Молодой и перспективный. У микрофона Константин Бенимович.
С 15 по 20 января 2024 года в Москве в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОЗ «Реакумп» прошел курс по программе повышения квалификации «Специалист по пиар-стратегии в системе ВОЗ». С одним из слушателей курса Кириллом Извековым постоянные читатели журнала уже знакомы. В первом номере «Диалога» за 2021 год опубликован материал Светланы Нуфриенко и Степана Кузнецова «Через настоящее в прошлое». В своем материале я хочу познакомить подробно читателей «Диалога» с Кириллом Валентиновичем. Итак, слово моему собеседнику.
Родом я из Красноярского края, поселок городского типа Березовка. Мои родители переехали в Красноярский край в 70-е годы. Они оба у меня с Новосибирска. Отец родом из Алтая, мама коренная, жительница Новосибирска. Большую часть своей жизни я так или иначе прожил в сельской местности, в пригороде Красноярска.
А вы один ребенок в семье?
У нас трое детей в семье. Мы, к сожалению, остались сейчас вдвоем с сестрой. Уже, к сожалению, нет ни брата, ни родителей. Но семья была большая, 5 человек.
А сейчас у вас есть остаточное зрение?
Сейчас есть небольшое остаточное зрение, которое позволяет при ярком освещении различать предметы, но без деталей.
Вы учились в обычной школе или в специальной школе для слепых?
В спецшколе. Это Красноярская краевая среднеобразовательная школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей. И что интересно, наш класс – это были дети, которые пришли в эту школу, в первый класс, и которые закончили ее в 10 классе. Часть класса пошли учиться до 11-12. То есть школа была основана немногим раньше.
Насколько я знаю, вы закончили исторический факультет. Как складывались ваши студенческие годы? Расскажите об этом. И также расскажите о том, как сложилась ваша профессиональная деятельность в дальнейшем.
Ну, вообще, если говорить об учебе, это отдельная страница. И в школе в 10 классе выпускном принял решение, что буду поступать Красноярский техникум информатики и вычислительной техники на специальность программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. Это был 2007 год, и это непростая страница моей жизни, честно говоря, потому что я был, можно сказать, первопроходцем в крае. Не было прецедентов, чтобы люди с таким плохим зрением обучались в средних профессиональных учебных заведениях такого плана. Математические специальности, технические специальности.
То есть все-таки не исторический факультет сначала?
Да, сначала был техникум.
В итоге вас приняли?
Приняли. Директор сначала не совсем понял вообще, как это будет происходить. И заместитель директора по учебной работе Надежда Павловна Бодрова, достаточно волевая женщина, она посмотрела на меня, послушала аргументы. Она говорит, ну, конечно, у нас такого не было. И я с таким никогда не сталкивалась, ничего подобного не видела. В качестве эксперимента давай попробуем. И мы попробовали. И в целом, я считаю, что получилось. Так или иначе, специальность я освоил. Самое главное, это огромный опыт социальной реабилитации, что ли. То есть, группа была 37 человек, из которой я один был с серьезными нарушениями зрения. Для меня никогда не было похожего опыта.
То есть, отношения с одногруппниками сложились достаточно хорошо?
Мы сразу построили отношения взаимозависимости, то есть, как-то интуитивно я начал выстраивать отношения, в которых стал помогать одногруппникам, они стали помогать мне. У меня никогда не было проблем с гуманитарными предметами, а у технарей, программистов, в общем-то, были у некоторых. И вот мы стали дополнять друг друга, я помогу им где-то в одной области, мне помогут в другой. К тому же, быстро нашлись люди, с которыми мы, в принципе, нашли общий язык. Сдружились. И в 2011 году я закончил техникум и попробовал немножко найти себя в техническом направлении. Но еще во время обучения я понял, что программист с меня не получится такой профессиональный. Я больше все-таки гуманитарий, такой посредник между программистами и заказчиками. И стал вопрос вообще, чем заниматься. Плюс я немножко занимался сборкой сайтов на готовых движках, на CMS-системах. Но зрение начало падать, и я понял, что я не смогу контролировать внешний вид сайтов. И, в принципе, я понимал, что мне нужно двигаться в гуманитарном направлении. И в то время я очень плотно интересовался религиозными учениями различными. И я принял решение, что иду я на исторический факультет, на кафедру религиоведения.
Как принял преподавательский состав, и возникали ли сложности в дальнейшем при освоении дисциплин и в учебе в целом?
Красноярский государственный педагогический университет к 2012 году уже был готов к таким студентом. У меня не возникло проблем нигде. Я добровольно сдал ЕГЭ, то есть я не рассчитывал на экзамен по внутренней форме университета. То есть с поступлением проблем не возникло. С обучением тоже никаких проблем не возникло. Это было время достаточно, скажем, комфортное. Ну, в какой-то степени легкое, потому что все-таки студенческая жизнь, понятно, она сопряжена с трудом. Но я не помню каких-то больших трудностей на самом деле.
Давайте теперь коснемся вопроса трудоустройства вашего, как оно проходило и где вы работали.
В 2016 году я закончил педагогический университет. Я пришел в школу незрячих, обозначился просто.
Никто за вас не ходатайствовал, то есть вы пришли сами в школу для того, чтобы трудоустроиться.
Ну да, я обозначился, что я есть, и ушел. Далее у меня была работа в отделении реабилитации Центра социального обслуживания Октябрьского района города Красноярска. Я занимался преподаванием компьютерной грамотности, исполнял обязанности реабилитолога.
А в школе у вас была ставка или...
Не было еще школы. То есть в школу меня не взяли в 2016 году, потому что место было занято, брать некуда было. И вот я пошел в ЦСО, Центр социального обслуживания.
А на тот момент у вас был уже опыт работы с программами экранного доступа?
Да, конечно. Я работаю с компьютером с 2003 года, с программой JAWS, позднее NVDA. В 2017 году в школе для незрячих освободилось место преподавателя истории, обществознания, которое, собственно говоря, я и занял. Мой школьный учитель истории обществознания Валентина Вениаминовна Козловская, замечательный человек, она продолжала работать в школе, но теперь не на должности учителя истории обществознания. Благодаря ей я закрепился в школе в том смысле, что работа школьного учителя – это очень непростой труд, и я засыпал ее огромным количеством вопросов и каких-то своих сомнений, и все-таки она человек с большим педагогическим опытом. Благодаря ей, наверное, во многом, благодаря в целом коллегам, я нашел возможность сработаться с детьми, с коллегами. И мой педагогический стаж составляет 6 лет. 6 лет я отработал в школе.
А какие классы вы вели?
Я вел классы с 4 по 12. Помимо истории обществознания, преподавал также основы религиозных культур и светской этики.
Вы на полную ставку работали?
Да, я работал на полную ставку. Мы с моим коллегой, с Егором Владимировичем Шаповаловым, здравия ему, он продолжает трудиться в школе. Мы сразу получили достаточно хорошую нагрузку педагогическую и включились в работу по полной программе.
Очень часто мы слышим о том, что для незрячих нужно создавать специализированные рабочие места, специальные условия в институтах, в школах. Ваш опыт это доказывает, или же можно пойти другим путем? Как вы считаете, это проблема на сегодняшний день, или же она исчерпала себя?
Я считаю, что здесь очень многое зависит от руководства организации на местах. В этом смысле, конечно, нужно сказать, что директор школы проявила достаточную адекватность в том смысле, что незрячие специалисты в школе, каждый обеспечен секретарем. То есть школа оплачивает работу секретаря, это необходимо при работе с бумажной документацией, это, в принципе, какое-то подспорье может быть по ходу работы педагогической. Конкретно я к руководству никогда не обращался за каким-то техническим обеспечением именно моего рабочего места. У меня был свой ноутбук, сначала один, потом второй.
А если говорить о работе с документацией, ведь учитель работает с большим объемом документов, в том числе и графического содержания. Как вы считаете, эта проблема на данный момент имеет практическое решение, или же эта проблема ушла, и педагоги незрячие могут работать без посторонней помощи в полном объеме?
Это очень сложный вопрос, сам по себе и очень многогранный, потому что его можно разделить на несколько подвопросов. Вопрос первый – это заполнение журналов. В каком формате школа заполняет журнал? На самом деле недоступны оба формата для незрячего.
Вот давайте с вами коснемся этого вопроса подробно, потому что на страницах журнала «Диалог» эта проблема неоднократно звучала. Недоступность школьных электронных журналов, электронных ресурсов. Как вы считаете, незрячие педагоги, столкнувшиеся с этой проблемой, но они фактически оказались заложниками ситуации? Какой можно найти практический выход?
Сложный вопрос достаточно. Безусловно, первое, что нужно сделать незрячим педагогам и специалистам, это объединиться, создавать сообщество, которое должно взаимодействовать с государственной властью. Сообщество незрячих педагогов, которое четко формулирует свои требования, которое ищет ресурсы, технические ресурсы, чтобы составить конкретный документ, какую-то, может быть, методическую разработку. И с этим совсем уже нужно обращаться в органы власти, работать систематично. То есть это работа работа, которую, начав один раз, нужно продолжать постоянно. И я всегда привожу этот аргумент, когда сам общаюсь с людьми, так или иначе связанными с властью. В принципе, какие-то инициативы выдвигаю. То есть мы же говорим о том, что сегодня утром человек зрячий, а каким он будет вечером, мы не знаем. Поэтому с самого начала незрячие педагоги, как, в принципе, незрячие специалисты, они должны ценить себя как специалисты. То есть, если человек специалист, он работает в школе, но у него есть технические помехи, их просто надо устранять, потому что это выгодно, в том числе и государству. Программное обеспечение, которое используется для заполнения электронных журналов, оно должно разрабатываться с учетом потребностей незрячих специалистов. Чтобы эти потребности были ясны разработчикам, нужно разрабатывать соответствующую нормативную базу.
Кирилл Валентинович, как вы решали проблему заполнения электронного журнала и возникали ли у вас сложности с этим?
Конкретно в моем случае с электронными журналами мы не работали. Не знаю, как обстоит дело сейчас, но нас как раз спасла странная система классов комплектов. Мы просто не смогли в электронный журнал вносить информацию в соответствии со структурой заполнения электронного журнала. Поэтому, по крайней мере, вот когда я работал в школе, основным документом являлся именно бумажный журнал.
На страницах журнала «Диалог» в рубрике «Про образование» довольно часто поднимаются актуальные проблемы коррекционного образования, проблемы комплектования классов, нехватки учителей, незнание учителями системы Брайля. Какие проблемы коррекционного образования вы можете отметить в вашей школе, в которой вы работали?
Когда я пришел в школу как молодой специалист, я столкнулся с весьма такой специфической особенностью комплектования классов и вообще с таким понятием, как класс-комплект. Класс-комплект – это условное такое понятие. Я даже не знаю, закреплено ли оно на сегодняшний день в нормативной базе. Что это такое? Это когда, условно говоря, дети разных ступеней обучения учатся в одной аудитории с одним педагогом в установленную академическую единицу времени. То есть 40 минут. У нас два класса, условно, 5 и 6. Общая численность такого класса комплекта там примерно там 7, 8, 9, 11 человек. Из этих 11 человек нужно педагогу поработать и с 5 классом, и с 6. А были классы, состоящие из 3, из 4 классов даже. То есть это принцип, по которому комплектуются малые сельские школы сегодня в России. То есть он, безусловно, имеет экономическую подоплеку, когда при отсутствии возможности набрать так называемый в кавычках полноценный класс, там 12 человек и более, формируются вот такие классы-комплекты, и дети получают, безусловно, образование, как я считаю, конечно же, не совсем качественное. Нужно понимать, да, что при обучении незрячих, при обучении слабовидящих используются несколько разные методики. Это во-первых. Во-вторых, само по себе обучение незрячих, оно сопряжено с временными затратами, большими, чем на обучение зрячих. Именно поэтому у нас, собственно говоря, еще с советского времени существует 12-летний период обучения. На мой личный взгляд, попытки достичь экономической эффективности школ для незрячих, она ставится во главу угла в ущерб тифлопедагогическим наработкам, тифлопедагогическим законам. Это, конечно, на мой взгляд, основная проблема, вот с которой мы сталкиваемся в городе Красноярске. Это принцип, по которому сегодня работает школа для незрячих слабовидящих.
Как у вас в школе велось преподавание информатики на тот момент, когда вы в ней работали? Во многих регионах, к сожалению, преподавание информатики на весьма низком уровне.
Но это, безусловно, трудность сегодня большинство школ, поскольку специалистов, которые не просто разбираются в информатике, а которые разбираются в специфике работы незрячего пользователя за компьютером, их не так много в наших школах сегодня. С технической точки зрения школа укомплектована, как мне кажется, всем необходимым оборудованием.
А если брать преподавательский состав, он подготовлен и знает специфику преподавания информатики и специфику работы программы экранного доступа?
Мое личное мнение заключается в том, что преподавание информатики должно быть более интенсивным. Во-первых, начнем с того, что по календарной тематическому плану, насколько я знаю, выделяется всего 1 час в неделю, что в принципе вообще критически недостаточно. Это во-первых. Во-вторых, как я уже говорил, вот как раз здесь мы получаем трудность, когда незрячие обучаются вместе со слабовидящими. Безусловно, эту тенденцию, наверное, полностью не переломить, но это как раз тот случай, когда для незрячих нужен отдельный подход, для слабовидящих другой. Конечно, Красноярская школа, она в числе большинства школ России, сегодня по многим причинам не способна создать такие педагогические условия, чтобы молодой, незрячий ученик, подросток получил необходимый набор знаний и навыков, если сам учащийся не проявляет инициативу.
Мы затронули с вами аспект вашей профессиональной деятельности. Одной из важных составляющих этого аспекта является ориентировка в пространстве.
Я хочу сказать, что мой опыт, он как раз говорит о том, как не надо начинать ориентироваться в пространстве. У меня, поскольку зрение падало очень постепенно, на втором курсе техникума в 2009 году я еще ходил в техникум и обратно без трости. Зрение было уже очень слабым, и тем не менее меня это никак не побуждало взять в руки тактильную трость, хотя я в ней нуждался. Побудили меня внезапные строительные работы, проводившиеся на пути от остановки до техникума, где я упал там в какую-то яму, получил травму достаточно ощутимую. И до меня дошла наконец-то мысль о том, что я начинаю ходить с тактильной тростью. В этом смысле большую поддержку оказали материалы в интернете по методикам владения тростью.
То есть вы самоучка?
Да. Здесь еще есть такой момент, что я, в принципе, очень люблю гулять, перемещаться на какие-то большие расстояния. На практике научился владеть тростью, перемещаясь на большие расстояния.
А была ли поддержка в семье вашего начинания самостоятельной ориентировки?
Было по-разному, но, конечно, мама очень беспокоилась. В целом, я хочу сказать, что конфликты мои с родителями можно пересчитать по пальцам обеих рук. У нас было немного конфликтов. Мы жили в мире, мы всегда могли договариваться, обсуждать. И у нас вот в этом плане было всегда взаимопонимание. Но это один из тех вопросов, в котором взаимопонимание мы достигли, к сожалению, путем проб и ошибок за десятилетия. То есть, когда я начал перемещаться самостоятельно с тростью, меня постоянно там мама пыталась встречать вечером или кого-то просила там, папу или брата, или там сестру, как угодно. Но в целом приняла, конечно. Я считаю, что здесь незрячие, конечно, должны проявлять упрямство в хорошем смысле этого слова. И опять же, мой опыт показывает, и об этом, наверное, тоже можно сказать, да, что вот буквально в течение двух последних лет моих родителей не стало. И если бы в этом плане я пошел на компромисс со страхами моих родителей, в каком положении бы я сейчас оказался, это вопрос серьезный. То есть каждый незрячий должен понимать, что это его личная ответственность быть мобильным и чувствовать себя очень комфортно, перемещаясь по городу, а может даже и по стране.
В 2023 году вы уходите из школы, и сейчас вы работаете в Красноярской краевой специальной библиотеке для слепых. Что стало отправной точкой того, что вы сейчас работаете в библиотеке? И расскажите о вашей деятельности в библиотеке сейчас.
В принципе, я всегда говорил, что у работы в школе есть самый лучший компонент – это дети. Я, в принципе, люблю детей, дети любили меня, но работа в школе, она требует определенных качеств характера, склонностей. И, если честно, я неоднократно задумывался о том, что профессия школьного учителя – это, наверное, не совсем то, где я могу быть максимально полезен. Это было осознанным решением. Хотя и в какой-то степени, конечно, не хотелось расставаться и с детьми, и с коллегами, потому что школа все-таки это среда, в которой ты общаешься с довольно умными людьми. И тем не менее, я принял решение о том, что нужно попробовать сменить сферу деятельности, найти себя в чем-то другом. И жизнь сложилась так, что я стал сотрудником Красноярской краевой специальной библиотеки, где пытаюсь быть полезным и обществу слепых.
Тяжело ли вам было сменить вид деятельности с преподавательской на библиотечную?
Педагогическая работа, она, безусловно, как и любая работа, способствует профдеформации человека, да, и вообще психологическому какому-то такому, может быть, надлому, надрыву, не знаю. Поэтому в какой-то степени есть трудности адаптации, а в какой-то степени есть вдохновение.
Как вас принял коллектив?
Коллектив принял хорошо. Я благодарен коллегам, которые, в принципе, подсказывают, помогают. В этом плане, конечно, коллеги большие молодцы.
Кирилл Валентинович, как вы считаете, в чем на сегодняшний день миссия и призвание библиотечной сферы для инвалидов по зрению?
Хороший вопрос. Вот библиотеки, как библиотеки сами по себе, они, конечно, ценны и сегодня, хотя подавляющее большинство населения уже этой ценности не видит, да, то есть книгохранилище, зачем оно нужно? В какой-то степени я, в принципе, согласен с этим. Библиотека как книгохранилище, она воспринимается как что-то такое уже отмершее. Но сегодня библиотеки для слепых – это не просто библиотеки для слепых. Например, Красноярская специальная библиотека, она позиционируется как центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Это возможность человека жить полноценной социокультурной жизнью, а для этого ему, конечно, нужна поддержка определенная. Сегодня библиотеки, в частности, наша Красноярская библиотека, занимаются собственной издательской деятельностью. Мы разрабатываем рельефно-графические материалы, которые помогают незрячим получить представление об объектах в пространстве. У нас есть тактильные путеводители по городам Красноярского края, то есть это краеведческая деятельность. Библиотека проводит большое количество массовых мероприятий, в которых незрячие могут выступать не только в качестве зрителей, но также и в качестве активных участников. Это театральная деятельность, это концертная деятельность, это литературные различные мероприятия, образовательная деятельность, да, то есть обучение вокалу, обучение игре на музыкальных инструментах. То есть сегодня библиотеки для слепых должны стать вот той платформой, на которой незрячие люди, независимо от того, когда они потеряли зрение, получают всестороннее культурное развитие.
Многие из читателей знают вас как начинающего подкастера. Есть ли у вас желание заняться снова созданием подкастов?
Такое желание есть, и я хочу здесь поблагодарить и журнал «Диалог» за сотрудничество, за то, что у меня есть возможность развиваться как журналист начинающий. Но конкретно в данный момент я отошел от темы образования. Посмотрим, как дело будет обстоять дальше. Но, тем не менее, я придерживаюсь той точки зрения, которую озвучивал ранее здесь на страницах журнала «Диалог», о том, что подкастинг – это одна из тех сфер, где незрячий человек может проявить себя достаточно широко и глубоко во множестве различных ролей, потому что подкастер – это и автор сценария, можно сказать, режиссер, это и звукорежиссер, если он берет на себя эти функции, он и маркетолог, он и журналист. Огромное количество навыков, умений можно приобрести, занимаясь подкастингом.
Вы начинающий автор и на звуковых страницах «Диалога» публикуетесь недавно, но ваши материалы пользуются огромным интересом. Мы записываем с вами интервью в Москве, находясь на курсах пиар-стратегия в системе ВОЗ. Что вам дали эти курсы и были ли они для вас полезной.
Я сторонник принципа, что если ты хочешь чему-то научиться, ты должен найти людей, которые знают больше тебя в этой сфере, которые прошли больше тебя, и хотя бы просто смотреть на них и общаться, как минимум. А еще лучше внимательно слушать и перенимать что-то. Поэтому, конечно, я благодарен всем организаторам курсов, я очень благодарен преподавателям Геннадию Сыркову, Ивану Череневу, Ирине Николаевне Зарубиной и другим, потому что я люблю учиться, в какой-то степени люблю учить. Это то, что наполняет мою жизнь.
А как любите проводить свободное время?
Я очень люблю природу, и поскольку я коренной житель Сибири, в этом плане мне повезло. Национальный парк Красноярские столбы, в прошлом заповедник. Это уголок дикой природы в черте города, который заряжает своей энергетикой, своей красотой природной. Также я люблю общение с друзьями. Я считаю, что человек – это существо социальное, и друзья – это очень важная сфера нашей жизни. Нужно поддерживать социальные связи.
Какое направление вам ближе в освещении материалов?
Хочется освещать какие-то яркие стороны жизни незрячих или связанные с незрячими. То есть именно то, что вдохновляет человека жить и развиваться. Я очень люблю интересных людей, люди, которые чего-то добились, которые показали, что они полезны обществу, которые любят и умеют жить, любят и умеют работать, учиться. И, собственно говоря, и сквер светлый, и множество других интересных мест побуждают меня на то, чтобы заниматься какой-то общественной деятельностью. Я думаю, что незрячему человеку очень хорошо так или иначе заниматься общественной деятельностью в рамках Всероссийского общества слепых или в рамках другой организации, но это развивает человека. И исходя из этого, уже появляются поводы освещать какие-то мероприятия, события, потому что если ты сам пытаешься участвовать в общественной жизни, ты понимаешь, что это интересно и хочешь делиться с другими.
Ваши пожелания читателям журнала «Диалог».
Я восхищаюсь незрячими ребятами, молодыми, которые моложе меня и которые добились гораздо большего, которые гораздо более активны. Это здорово, на самом деле, что есть такие люди, которые подают пример, независимо от своего возраста, независимо от своего социального положения изначального. И я считаю, что человек должен быть честным, человек должен жить по совести. Иногда это не нравится многим, иногда это не нравится даже самым нашим близким, иногда даже приходится рвать отношения с людьми, поскольку принципы расходятся. Но я считаю, что человек должен быть честным. Если человек счастлив просто в общественной деятельности, это хорошо. Если он чувствует, что он живет полноценную жизнь, это хорошо. И поэтому я всем желаю чувствовать, что ты полезен, что ты знаешь, чего ты хочешь, ты знаешь, как этого достигать, и ты хочешь и можешь учиться и развиваться. Я считаю, что просто это хорошо и интересно.
Пожелаем Кириллу Валентиновичу успехов в его профессиональной деятельности и ждем новых материалов на звуковых страницах «Диалога».